Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. И выходит наша передача один раз в две недели. Также их можно прослушать не только по радио, но и в интернете, зайдя на сайт православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодняшнюю нашу встречу, то есть как бы тему предложила одна из наших радиослушательниц, которая передала нам свое письмо. Суть письма заключается вот в чем. «Я хотела бы получить от вас совет, как правильно общаться. А на эту мысль меня навела следующая ситуация. После долгой разлуки я встретилась на юбилей со своими старыми приятелями. Мы не виделись очень давно, каждый жил своей жизнью. И при встрече, после рукопожатия, чтобы не нарушить молчание, задала дежурный вопрос, как жизнь, как девочки. И когда моя приятельница во всех красках стала рассказывать о жизни своих детей, я поняла, что, оказывается, мне это неинтересно и скучно. А еще, чтобы поддержать своего рассказчика, приходилось говорить какие-то реплики. И вот эта ситуация заставила меня призадуматься. Может, это мой эгоизм и мое себелюбие не дают мне интересоваться жизнью других? И вообще надо и полезно ли мне узнавать, интересоваться жизнью людей? И вообще, как правильно общаться?» Вот с таким вопросами к нам обратилась Ираида. И поэтому сегодня хотелось бы обсудить вопросы общения. И мы пригласили к нам в гости отца Владислава Нечаева, клирика храма Рождества Христова Новоромаша, кандидата педагогических наук, доцента кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот хотелось бы начать как раз с обсуждения этого письма, потому что на самом деле многие у нас люди попадают в такую ситуацию, когда очень давно с кем-то не виделся, и при встрече, если начинаешь интересоваться, то подчас на самом деле интересы настолько они далеки друг от друга, и уже как-то вот особого интереса. То есть вот эти дежурные фразы задаются, как жизнь, как дела. А на самом деле, может быть, вот как здесь правильно поступить? Не всегда, может быть, это искренне, честно, потому что сегодня вот один мужчина, он сказал как. «Вы знаете, я не люблю, когда меня спрашивают, как дела, потому что я понимаю, что их же мои дела вообще не интересуют. И они просто так вот спросили, а зачем им спрашивать тогда просто так?»
Да, вы поднимаете важный вопрос нашего бытия христианского, человеческого, вопрос общения. Можно сказать, что человек, по мере того, как он идет к праведности, к святости, он все более научается общаться. И общение в данном случае, оно предстает не просто как процесс информационный, коммуникативный какой-то, а как процесс соединения с другими людьми жизненного. Наш разговор лишь отображает вот это соединение. На самом деле прав тот человек, который говорит, что он не любит, когда спрашивают, как дела, при, в общем-то, том факте, что человеку неинтересно, как эти дела, как формула вежливости. То же самое дети. Им, наверное, удивительно, когда спрашивают, например, родители, там, «Ты меня любишь?» Или, там, допустим, «Тебе понравился мой подарок?» или еще что-то. То есть для детей, которые переживают уже в глубине это, все эти как бы словесные формулировки, они, ну, по сути, кажутся бессмысленными. Поэтому мы стоим перед таким вот, вот для нас делом жизненным, чтобы нашу человеческую сущность, наше бытие приблизить к тем словам, или наоборот слова приблизить к тому бытию, которое в нас происходит. Это очень большая проблема, потому что современник наш живет так, что его слова существуют отдельным порядком. У него множество каких-то планов, множество каких-то обещаний дано. У него как бы легко произносит те или иные слова, где-то он приукрашает то, что было, где-то он даже себя обманывает. И в результате вот эта словесная действительность, она уже оторвалась от того источника и, можно сказать, очень с ним мало связана. Когда встречаются два человека, то они какими-то поверхностями друг с другом соприкасаются, а сердцами они, в общем-то, не сообщаются. Поэтому, в общем-то, в подлинном смысле общения и не происходит. Поэтому, во-первых, это очень важная проблема, которую вот мы здесь поднимаем. Если человек не желает устраивать взаимодействие какого-то, не желает погружаться в жизнь другого человека, то ему, наверное, лучше промолчать. То есть, наверное, вот очень нашим современникам необходимо учиться молчать. Потому что очень много таких взаимодействий, которые мы, в общем-то, поддерживаем внешним образом, а для души нашей или собеседника они ничего не дают. Поэтому на вопрос Ираиды, что здесь как бы было сделано правильно или неправильно, в общем-то, она столкнулась с такой, ну, можно сказать, драмой своей души, что она, с одной стороны, действовала согласно правилам этикета, она спросила, как дела, но при объяснении, как, собственно, дела, она столкнулась с драмой, что ей неинтересно, как живет другой человек. То есть, и это такая честная констатация, но состояние, что ли, нашей души, нашей жизни. И, конечно, здесь нужно что-то предрешать для себя.
Но смотрите, иногда же бывает так, что вроде бы человек искренне интересуется и искренне спрашивает, ну как дела, то есть как бы этот. Но потом получается, например, когда он слышит в ответ, то есть там начинаются осуждения, какие-то там сплетни, ну то есть вот что-то такое, вот оно, то, что не полезное ни для человека, и вот или получается, он неправильно интересовался, неправильно вопрос задал.
Ну, понимаете, к примеру, если человек поселяется в какой-то дом, он, когда его осматривает, он и горницу осматривает, там, и какую-то гостиную комнату, одновременно он, наверное, идет и смотрит там и туалет, и подвал, как бы, и так далее. Вот, осматривает все это. И, собственно, и мы, знакомясь с человеком, с его жительством, мы должны понимать, что мы попадем не только в какие-то парадные, так сказать, его души, но тут же выразятся какие-то и, может быть, не притязательные такие или даже неприглядные стороны его жизни. И мы должны быть готовы к этому. В общем-то, мы живем на земле, мир во зле лежит, и поэтому нам нужно быть готовыми с этим соприкасаться. Другое дело, чтобы мы были готовы еще это очищать в собственной душе и в душе ближнего, предлагая разные, как бы, к тому посильные средства. Но это не значит, что мы должны убегать от такого человека. Если он показывает уже непереносимую степень какого-то злочестия, какого-то там осквернения души своей, то тогда, наверное, от такого человека можно удалиться. Но, наверное, большинство наших коммуникаций, они все-таки лежат в пределе терпимости. Мы можем потерпеть, можем сообщиться, можем поговорить.
То есть получается, что если, например, человек в такую ситуацию попадает, то вот все, исходя из его какого-то духовного, личного опыта, он должен как-то человеку помочь вот с тем, что в нем нехороший риск, это попытаться справиться. Я правильно вас поняла?
Вы правильно поняли. В этом даже, в общем-то, и смысл нашего общения. Наше общение, оно есть прообраз той радости, которая имеется в жизни вечной, в Царстве Божественном. Потому что там присутствуют лица, и то, что больше всего радует, это сообщение со всеми лицами Царства Божия. Собственно, в этом радость любви. И, в общем-то, мы на земле входим вот в это занятие, которое прообразует вечность. Общение – это, в общем-то, тайна церкви, тайна будущего века. И мы с вами входим в это общение, но если это общение, оно оказывается приземленным, то нашей задачей христианской является его возвышение. То есть мы через общение способны как церковь освящаться. Способны как... То есть двое людей, которые общаются по существу, это церковь. И они должны, ну, собираться именно для той цели, чтобы они стали лучше. В этом смысл любого общения. Потому что если мы заранее знаем, что общение будет таково, что оба мы получим вред, то такому общению лучше воспрепятствовать. И, конечно, задача человека является в общении чаще всего, кроме утешения и какой-то радостью, является труд, потому что мы встречаемся с человеком, который не таков, не идеален, скажем так, и необходимо применить к нему какое-то вот такое вмешательство. Общение – это всегда вмешательство. Не надо думать, что общение может стерильно произойти, и никто ничего, значит, не испытал, ничего, значит, не произошло. Нет, душа меняется в общении. Вспомните произведение Федора Михайловича Достоевского. Что там герои делают? Они только и общаются. Общаются, и все меняется, все движется, мир изменяется, люди изменяются в этом общении. Поэтому общение – это процесс онтологический, жизненный, в нем душа меняется. Ради этого общения и стоит жить, и стоит как бы так вот трудиться по-христиански.
То есть, получается, в общении не стоит поддаваться вот этому самому осуждению, ну, то есть, каким-то таким, да, иногда бывает так, что начинается пересуд уже совместные.
Ну, в общем-то, в общении человек остается в той же позиции воина Христова, что и в других разных ситуациях, только в других ситуациях это внешнее, применительно к нему, так сказать, делание. А в общении он должен еще совладать со страстями собственными. Вот внутри его души живут какие-то страсти, он должен их обуздывать. И поэтому, если другой человек, ну, осуждает, скажем так, то он должен бороться с тем, чтобы у него в душе не появилось какое-то злорадство или какое-то любопытство, ну, или осуждение, например. Он должен уметь уходить от этих состояний, не быть в таких состояниях, быть в состояниях несовместимых с этими злочестивыми чувствами. Несовместимых. Когда не хочется осуждать. У всякого человека бывают опыты, что ему в какие-то моменты от счастья, от радости, от каких-то таких светлых озарений осуждать не хочется. Но ему даже кажется это глупым занятием, в общем-то, или потерей времени, или прямо-таки мерзким каким-то занятием. В этот момент он это хорошо понимает. Вот пускай он чаще возвращается к такому состоянию, чтобы ему не хотелось. И тогда все это будет как бы как с гуся вода. Осуждения, всякие там скверны, которые от собеседника он слышит, чтобы они не касались его внутренности, его сердечной жизни. Они мимо него. А он, в свою очередь, все время наклоняет этот разговор в сторону каких-то добродетельных впечатлений.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, Тараида спрашивает, а вообще полезно ли каждому человеку узнавать, интересоваться жизнью вот тех людей, которые, может быть, ну, знакомы и так далее. Может быть, это вообще не полезно?
Ну, вспоминая начало нашего разговора, может оказаться так, что и не полезно. Если человек, например, куда-то торопится, у него как бы единственно только вот рисуется как бы в душе, что вот сейчас вот он куда-то попадет и чем-то займется, и тут встречается какой-то человек, и он начинает с ним разговаривать и спрашивает, ну как у тебя дела? И вот тот начинает рассказывать, и времени уже нету, возникает суета, спешка, досада на этого человека, что как он не понимает. Потом какая-то неловкость при расставании, так лучше тогда и не спрашивать было, как дела. Нужно располагать временем, нужно на время, когда ты общаешься, какое должно быть общение? На время, пока ты общаешься, весь мир должен как бы отойти на второй план и затмить все это должна душа собеседника, его душевный мир. И тогда мы сможем посвятить себя в общении человеку, и не будет суеты, не будет спешки, будет совсем другая глубина нашего общения.
То есть, получается, в принципе, можно узнавать интересы жизни других людей только тогда, когда ты готов, ну, скажем так, если надо, будет к длительному разговору.
Не только к разговору, но и к какому-то отрезку жизни совместному с этим человеком. Например, он рассказывает, что у него там беда, там что-нибудь у него по хозяйству не так, затопило там у него квартиру или что. Почему бы тут не предложить ему какую-то помощь, даже трудовую помощь какую-то? И для этого должен человек быть готов. Вот он столкнулся с бедой, он в ней соучаствует. Столкнулся с радостью, он ее разделяет. Так должно быть.
Ирида, она еще такой вопрос задала. Вот как быть с друзьями юности? То есть это в юности, да, мы дружили, мы общались, общение было тесно, но потом вот расстались. И очень долгое время, например, никаких контактов не было. И сейчас, когда вот эти встречи происходят, получается, что интересы абсолютно разные, то есть каждый идет своей какой-то дорогой. Нужно ли, например, интересоваться их жизнью, звонить им, спрашивать, вот если мы идем вот разными путями, дорогами?
Ну, я думаю, что тут такое дело, что человек в общении присутствует своей глубиною. Эта глубина связана, ну, по всей видимости, с какими-то его нынешними жизненными какими-то устремлениями, его верой, его попечениями о ближних и так далее, и так далее. И от этой глубины он отойти никуда не может. То есть это будет, если он как бы об этом, ну, забудет, например, жена забудет, что она жена, или там мать забудет, что она мать, там, или еще как-либо, то, или врач, например, забудет, что он врач, то это будет притворство, это будет в какой-то степени даже предательство. Поэтому человек от этой глубины отходить не должен, он должен быть собою. Поэтому если в общении с другим человеком как бы какие-то обстоятельства в прежние времена они соединяли людей, а нынче их они не соединяют и не могут соединить, тогда человек просто честно должен вести себя так, как он в настоящий момент вел бы с этим человеком, если бы он был с ним не знаком.
То есть это как бы по-новому, новое знакомство?
По-новому. Человек же новый. Чего же он должен, так сказать, вот как-то обращать внимание на тень старого? Старое, оно не должно пропадать, или от него нельзя отрекаться, но оно должно воскресать в нашей душе, старое. Вот если оно воскресает, то этот человек уже нам не безразличен становится. А просто номинальный факт, что человек в прошлом был где-то рядом, мы учились вместе, там еще что-то было. Такой номинальный факт не должен ничего предрешать. Должны быть реальные, нынешние, живые какие-то переживания, дела, которые действительно соединяют одного человека с другим.
Знаете, еще такой вопрос возник. Вот мы часто каемся в грехе празднословия, многословия. То есть, получается, мы должны учиться молчанию и безмолвию? Вот это добродетель, к которой мы должны стремиться? Или вот что касается общения, это не всегда как бы так?
Да, в общем-то, молчание – это состояние хорошее. Но только нужно иметь в виду, что это, в общем-то, подвиг. Поэтому рекомендовать всем, наверное, не следует такое вот дело. Мы принуждены общаться волей-неволей, например, с нашими ближними и так далее. Вот, и, ну, можно рекомендовать, как я вот вначале и говорил, сопрягать свои слова с сердцем, быть искренними, то есть говорить именно то, что у нас на душе. Вот, тогда это будет уже, ну, вот, более правильное жительство человека, потому что слова искренние, они никогда не окажутся празднословием, они связаны с глубиной нашего существования. Они не празднословия, и они не многословия. Они слова сердечные, не всегда хорошие, но пускай они говорятся. Вот я в дополнение, в иллюстрацию как бы этого, открываем книги Ветхого Завета, как там святые пророки там могли говорить с Богом, например, или с ближним, как они вот выражали свою внутреннюю жизнь. проговаривали все, что у них на душе легло. Ну вот, наверное, этому надо поучиться нам.
Знаете, еще, отец Владислав, такой вот вопрос возник. Получается, мы же ведь общаемся не только как бы вот, ну, с какими-то нашими близкими, знакомыми, приятелями, там еще как-то. Очень многие по работе, получается, они тоже общаются с, ну, с людьми. Например, учителя с детьми общаются. Там, есть же общение, есть. Врачи там с пациентами, в магазине. Вот те, кто так или иначе по роду своей деятельности связаны вот с такой сферой, как общение, как им, например, выстраивать... То есть, или у них это общение должно быть только деловое. Например, к врачу пришел пациент, вот он ему сказал, так, у вас какие-то симптомы, такое-то заболевание, лечим так-то. Или здесь тоже какая-то глубина вот души должна быть?
Конечно, человек должен присутствовать своей глубиною, потому что, например, если бы нам сказали, ты придешь просто к врачу, кто этот врач, неважно, он просто хороший врач. Мы бы, наверное, даже ужаснулись вот этому слову, что какой-то врач инкогнито, вот даже в маске пускай будет этот врач, или он где-то откуда-то это производит медицинское вмешательство, откуда-то за стеклом где-то находясь, где мы его не видим. Так это же вообще страшно, это же нечеловеческое нечто. И, конечно, врач, тем более другие, педагог, вы упомянули, священник, они должны присутствовать именно своей человеческой сущностью в разных видах святых дел, которые они исполняют. Они должны человеческое как бы переплавлять, подчинять тому началу высшему, которому они служат. Человеческое, в свою очередь, оно не угасает при этом, оно расцветает, оно насыщается смыслом, начинает плодоносить. Человеческая природа. Поэтому врач как должен, например, поступить? Он для своих пациентов является, ну, как бы их служителем, их здоровья. Причем здоровья как телесного, так отчасти и душевного, потому что они взаимосвязаны. Ну, стало быть, каждый, кто к нему приходит, он посвящает ему свое сердце. Он как бы свою любовь адресует этому человеку. Потому что врач ведь может лечить тогда, не когда он по книгам, в общем-то, только ориентируется в болезни, в симптоматике и так далее, а когда он проникается душою к состоянию этого человека, к его страданиям, к его жизни, к его прошлому, может быть, он входит в него целостно. И от этого рождается какое-то у него правильное врачебное решение. То же самое педагог. Если педагог просто действует как бы по каким-то рекомендациям педагогическим, то этих рекомендаций просто множество, и они все абсолютно противоречивы даже друг другу. Как он может из них выбрать? Он должен присутствовать в процессе воспитания как именно активный деятель, как лицо, как личность. Он должен выбрать тот путь, ответственно выбрать, который он считает правильным, который ему подскажет его сердце. А сердце как может подсказать, так сказать, заочно? Оно, естественно, опять-таки переживает, оно направляется на человека, оно вбирает человека, оно верует человека. И отсюда рождается какое-то правильное уже педагогическое решение. Поэтому так называемое деловое общение, вот оно, в общем-то, ну, можно сказать, это какое-то частичное бытие человека. Частичное. Может быть, где-то оно распространено, и где-то оно практикуется, и как бы где-то его считают даже нормальным, но человек, когда он присутствует частично, он волей-неволей постепенно расчеловечивается. Он перестает быть собою. Он перестает относиться к окружающим, как к членам церкви. Он оказывается равнодушным. То есть такое состояние человека, оно по существу греховно. Поэтому даже если речь идет об автомеханике там, или еще каком-то человеке, у которого все достаточно механически происходит, то есть, или там диспетчер, вот он принял какую-то заявку, там отпечатал, или продавец, или еще какой-то человек. Даже в этом случае, если он проводит такую деятельность, он должен ее проводить, посвящая какое-то посильное ему человеческое тепло тому, с кем он встретился, даже на вот эту минуту. Поэтому такого вида общественное служение, такого рода люди, они важны. Вот раньше, например, еще в 20 веке воспоминания пишут многие там. Тут, значит, продавал квас там дядя Гриша, допустим. С ним ведь как интересно было поговорить, узнать у него какую-то новость. Он мог проследить за ребенком, там, ты откуда, ты заблудился, ты что, кто такой. Или там во дворе дворник, какая была важная фигура, да. Или там какие-то вот люди, в общем, которые не выдающиеся с позиции их, ну, какой-то социальной роли, они не какие-то высокопоставленные люди. Но как они придавали душу тому или иному микрорайону, даже городку, они давали ему какой-то вот колорит и душу. Поэтому я считаю, что это правильно было. Именно тогда и становился этот городок таким человечным местом. А при отсутствии вот этого служения все и становится таким безличным.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, есть разница в общении с незнакомыми людьми и вот с теми, кто нам, ну, по тем или иным причинам близок, то есть с кем мы, может быть, очень давно уже знакомы?
Ну, разница, конечно, есть. В общем-то, здесь как бы человек имеется благословение самого Бога в том, чтобы с этими людьми близкими общаться. Поэтому он просто хочет он или не хочет, в настроении он или нет, остались у него силы или у него силы его покинули, тем не менее он должен с ними сообщиться. Это обязательно, даже если это касается как бы близких людей, то это просто обязательно.
Нет, я не имею в виду, что близких, которые близкие члены нашей семьи, например, а вот дальше круг, там, я не знаю, приятели всякие разные, знакомые, но то есть те, с кем мы уже, может быть, не первый год общаемся, и вот люди, которые, с которыми мы только познакомились, например.
А все равно как бы мы чувствуем, что вот наше сердце готово вот этого человека как бы вместить или нет. Поэтому если человек новый, то здесь мы должны, наверное, попытаться дать человеку этому наше внимание, нашу какую-то теплоту, участие, радушие в тех как бы количествах, которые обыкновенны для, ну, нашего нынешнего общества. То есть здесь обманываться тоже не надо. Человек может быть таким, каким вот у него хватает сил. Если человек не готов на подвиг, ну, как вот юродство, например, что он со всеми людьми общается, со всеми людьми, как или другие старцы, там, прочие разные святоугодники, страноприимцы и так далее, они любого человека принимали, то у них хватало на это сил духовных, и им придавал эти силы Господь. У человека обыкновенного, у ребенка, например, или еще кого-либо, таких сил нету. Поэтому он должен не впадать в иллюзию своего всесилия и общаться со всеми, как это, например, молодежь нынешняя делает, думая, что вот она общается со всеми, что она может иметь множество друзей, несколько десятков знакомых, и со всеми, даже со многими одновременно общаться. Это иллюзия. На самом деле общения такого не происходит. И мы, поэтому, понимая этот факт, мы общаемся, вот давая минимальное наше участие, а потом, если мы видим, что Господь благословляет эту встречу, мы еще встречаемся, возникает интерес, доверие, тяготение какое-то, плоды от этого общения какие-то положительные, то мы это общение расширяем, закрепляем как бы в нашей жизни, тянемся к этому человеку, и он в конечном счете становится одним из тех, кого вы уже упомянули, знакомых. А с теми людьми, которые близки. Необходим постоянный труд. Мы должны о них помнить. Мы должны хранить им верность. Как-то быть готовы откликнуться на их просьбы и так далее, и так далее.
А вот вы сказали про молодежь, упомянули, а еще такой вот вопрос возник. Вообще полезно ли расширять круг своего общения? Потому что сейчас, если раньше все-таки больше общались лично, скажем так, то сейчас у нас очень много общения идет через интернет, через различные форумы, причем там по интересам, то есть там можно встретить, где собираются только врачи, например, или только там педагоги что-то обсуждают, там, ну и так далее, то есть всякие разные сообщества. Вот насколько полезно вот такое общение, то есть вот как бы два вопроса, полезно ли вообще расширять круг своего общения, и вот виртуальное общение, ну, насколько полезно? Потому что многие из молодежи не общаются именно таким образом, там в какой-то контакт зашли, и там сразу же со всеми общались, или там еще куда-то.
Я бы сказал так, что расширять круг своего общения желательно, чтобы было не человеческим решением, а желательно, чтобы Господь приводил людей. Поэтому если выдалось так, что мы где-то как-то встретились с человеком, пришло сначала нам желание посетить какое-то место, а потом там так оказалось, что там люди какие-то, и вот какие-то вдруг завязали с ними знакомства, то это одно. Это как бы, ну, можно сказать, по Божьему какому-то произволению все это произошло. Но это не значит, что это наши непременно должны стать друзьями. Может быть, среди них есть и наши какие-то враги, скажем так, недоброжелатели, я так условно говорю. И, может быть, тяготы должны быть перенесены с ними каких-то разочарований, терпения и так далее, и так далее. То есть мы, может быть, Богом призваны на такие труды нелегкие этой встречи. То есть встреча – это не значит, что всегда это будет какая-то вот непременно удача и радость. Но это, опять-таки, от Бога такое общение. А относительно молодежного общения нужно сказать так, что общение интернет – это, в общем-то, общение, конечно же, опять-таки, частичное. То есть человек находится в ситуации, когда он, ну, отчасти сокрыт от своего собеседника. Это в нем вызывает такое искушение безответственности вот в этом общении и какого-то всесилия. То есть он может с легкостью надевать маски те или иные. То, что при общении непосредственном, общении с глазу на глаз – он уже не может. Соответственно, возникает иллюзия, такая иллюзия, что я с человеком сообщился, я с ним поговорил, я у него все узнал, а на деле, в общем-то, я узнал только часть. Я не поучаствовал в его жизни. То есть чаще всего интернет-общение, оно захватывает какие-то радостные моменты общения, ну, как бы радостные, и то не глубокие, да, но не захватывает тот труд общения, который, о котором мы говорили. То есть я не принужден, если общаюсь по интернету, человека выслушивать долго, не принужден себя обарывать как-то. Я могу выключить как бы кнопку, выйти из среды общения и так далее. Я не принужден участвовать в его жизни. То есть это, в общем-то, не предусматривается. И от этого интернет-общение, оно, можно сказать, таит в себе, ну, значительную опасность. То есть человек, который начал так общаться, не будучи подготовленным, не будучи внутренне дисциплинированным, он заметит в себе, ну, рано или поздно вот эти изменения, о которых я упомянул. То есть это какое-то искушение, всесилие. Я могу быть кем угодно, я могу с любым пообщаться, и везде от этого радость и успех. То есть это очень опасное, как бы, такое вот впечатление от нашего общения.
Станислав, еще знаете, какой вопрос в заключении, потому что наша передача подходит к концу уже. Вот многие люди говорят о том, что я не умею общаться, у меня не получается. Какие качества мы должны в себе воспитывать, и формировать, и развивать, которые помогли бы нам в общении?
Ну, во-первых, таким качеством является такое в целом светлое мировосприятие, светлое умонастроение в жизни. Оно связано как бы с просветлением нашей жизни, водительством веры христианской, поскольку мы в жизни часто впадаем в такие состояния, которые как бы вообще не дают нам помочь другому. Состояние уныния, ослабления, обид и так далее. То есть это все преодолевается христианской жизнью. Светлый настрой души, пасхальная радость должны сопутствовать нашей жизни. Тогда мы готовы общаться. Также в общении необходимо уметь внутренне сосредотачиваться. Духовное такое собирание себя, духовная собранность чаще всего необходимы в общении. Потому что мы, как вы справедливо заметили, встречаемся с людьми разными. Среди них есть люди, которые воздействуют на нас искусительно, которые поворачиваются такими сторонами, которые неприглядны. И приходится решительно воздействовать, приходится не искушаться, собирать себя, обуздывать себя и ближнего, иметь некоторую полноту присутствия Духа. Поэтому здесь христианин имеет такие опыты, когда он собирает свою душу к какому-то решительному шагу в молитве, когда он почитает святыни, когда он научается Слово Божие, когда он принимает какое-то решение и движется духом, так сказать, к чему-то. И поэтому такие вот вещи он должен уметь творить. Далее в общении человек должен непосредственно вот преодолевать то, что общению мешает. Например, общению мешает гордость. Например, женский пол в общении может, допустим, не уметь преодолеть свое кокетство. Например, оно может мешать общению с каким-то человеком. Или, например, преодолеть какую-то обиду или мнительность, подозрительность или еще какие-либо такие состояния, которые связаны с гордостью человека. Или, например, даже скромность, застенчивость. Это тоже, в общем-то, то, что стоит на пути общения человека. Поэтому это тоже нужно уметь преодолевать внутренним таким усилием. Также в общении необходимо уметь вчувствоваться в душу другого человека. Наверное, сейчас это все меньше мы умеем делать, потому что чаще остаемся наедине с собой, и беду другого человека мы не чувствуем. Мы как бы остаемся к ней равнодушными. Ну или беду, или радость. Здесь как бы вообще состояние другого человека. Вот даже часто ошибаемся в этом состоянии, что он испытывает. Он испытывает одно, а нам кажется, что другое. Поэтому вот так вот входить в душу другого человека, посвящать себя этому человеку, даже, как некоторые святые говорили, до самозабвения, такое бывает в нашей душе нечасто. Мы даже порой не умеем это делать. Мы не можем забыть себя. Также необходимо человеку вместе с тем иметь такой вот определенный взгляд на другого человека, пронизанный верой. То есть в каждом человеке надобно увидеть нечто светлое, что этот человек себе несет, разглядеть в нем образ Божий. Ну, по крайней мере, в общении с какими-то людьми, с приятными, поначалу это может удаваться, с близкими людьми. Вот. А потом, может быть, это окажется возможным и к людям более широкого круга. Ну и, конечно, дальнейшее, что потребует общения, как я это тоже уже говорил, это ответственное участие в жизни человека впоследствии, когда мы ему помогаем прийти к совершенству будущего.
На этом наша передача подошла к концу. В заключение хотелось бы сказать, что ваши вопросы, предложения вы можете отправлять на электронную почту, адрес которой указан на сайте Центра защиты материнства «Колыбель» в рубрике «В кругу семьи». Спасибо вам за участие.
Спасибо, Лариса.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.
До свидания.